Глава 11. Вопреки уверениям Чипа, махнувшего рукой, мол, тут дел-то, усовершенствование моего корабля заняло 3 дня. И это они еще старались, как могли, отлучаясь с рабочего места лишь для короткого сна. Думаю, боялись, что я передумаю отдавать им оружие или найду покупателя поинтереснее. Ну а я не переубеждал ребят чисто из вредности. И, само собой, все время крутился рядом, проявляя любопытство и влезая куда не просят с вопросом «А это зачем?». Впрочем, совсем уж бесполезными эти 3 дня для меня не стали. Помимо удовлетворения своего неуемного любопытства, я еще и делами занимался, стараясь узнать как можно больше обо всем, что связано с космосом и моими перспективами в нем. А заодно посмотрел на представителей мусорщиков, точнее ту их группу, которую техники презрительно называли «стервятники». Как выяснилось, стервятники все время крутились на станции в ожидании очередного происшествия, и лишь узнав о пропаже или гибели кого-то из землян, срывались в сектор, где произошло ЧП, и собирали обломки. Ну и за упырями подбирали трофеи. За долю в добыче, я полагаю. Хотя последнее — это лишь мое предположение, основанное на том, что стервятники приволокли несколько подбитых кораблей-киборгов на станцию и сдали их официально без права на запчасти. Что немного странно, учитывая ажиотаж вокруг трофейного вооружения. В общем, меня такая работа нисколько не привлекала сразу по нескольким причинам. Да и кто бы мне дал этим заниматься? Судя по всему, для этого нужно было иметь связи не только на нашей станции. Не так уж и часто у нас случаются потери, если на то пошло. Была на станции другая группа, которая большую часть времени бороздила космос по местам, где предположительно пропадали корабли инопланетян. Найдя что-то интересное, эти мусорщики также собирали обломки и неплохо на этом зарабатывали. Ну или исчезали сами, чтобы однажды кто-то собрал обломки их кораблей, зарабатывая себе на хлеб с маслом. Круговорот обломков в природе. Задания на поиски такие группы получали напрямую от упырей. А вот откуда их получали те, история умалчивает. Еще я, пока сидел на станции, успел переписать тебе на браслет координаты всего, чего только можно, известные всем, кто проявил хоть немного интереса в этом направлении. Тут были и адреса других станций, и координаты открытых мест добычи, и разные мелочи типа «тут был Вася, ловить тут нечего». «А почему нет координат Земли?» — спросил я в один из дней у Чипа, пользуясь тем, что техник отвлекся от работы на быстрый перекос, разложив плошки с едой прямо посреди запчастей. «Потому что их никто не знает», — пожал плечами Чип. «Как так?» — не понял я. «А откуда их узнать?» — поморщился один из братьев. «Спрашивали у чужих, так те отвечают, что полеты на Землю кому-то кроме них самих запрещены». «Не, ну это понятно», — вспомнил я о запрете поставок чего-либо связанного с космосом на родную планету. «Но можем же мы знать, где наша Родина, ну просто на всякий случай». Вместо ответа техник только вновь пожал плечами, продолжая обедать. А я покачал головой, прекрасно понимая, что к чему. Инопланетяне избавили себя от большого геморроя, забирая работников с планеты и возвращая их обратно самостоятельно. Иначе многие из наших, при необходимости, отработав долги, попытались бы просочиться домой на корабле, наплевав на запрет. И от массовых попыток не помог бы и флот чужих, по слухам, висящий над родной планетой в качестве таможни. «Все равно козлы», — отвечая своим мыслям, скривился я и пошел бродить вокруг корабля. Внешний корабль не сильно изменился. Как был железным сараем, так им и остался. Разве что в высоту немного прибавил, да над кабиной появился ствол орудия, смотрящий в ту же точку, что и фронтальная камера. Ну, это по утверждениям техников. Я же про себя решил провести испытание при первой возможности, просто чтобы точно знать, на что рассчитывать. Дополнительный реактор разместили уже внутри под обшивкой, сократив кабину почти на метр. Но тут я был абсолютно согласен с решением техников, поскольку спал все равно в кресле, а кабина в корабле — наиболее защищенное место. Как-то не хочется при малейшей аварии разлететься на мелкие куски из-за взрыва реактора. А так, если уж его в кабине повредят, то мне будет уже все равно. Хотя, как признался Чип, это решение стоило техникам лишних суток работы, поскольку пришлось решать вопросы с дополнительным охлаждением и шинами для подачи энергии к оружию и... В общем, там был целый список доработок, о которых я даже не догадался бы. Но, как бы то ни было, по итогам мне на счет капнула весьма немалая сумма, позволившая перекрыть с запасом последний штраф. По сути, весь корпус и систему управления чужим кораблем удалось продать. Техники тоже были довольны, несмотря на общую усталость. Им с перепродажи немало достанется. А оружие, оставшееся невостребованным, и вовсе исчезло где-то в недрах их закутка, словно его и не было. Причем на мой вопрос, что они с ним будут делать, оба брата округлили глаза. «Какое оружие? Все же установлено на твой корабль». «Ну, все так все», — не стал спорить я и, кивнув на кобуру на поясе Дейла, уточнил. «Бластер такой же можно где-то добыть?» «Если только у мусорщиков», — ответил техник. «Не у стервятников, конечно, а у нормальных. Могу выкупить для тебя, если наткнусь». «Договорились», — без раздумий согласился я. «Чем теперь займешься?» Отправив брата на отдых, Чип налил в кружке растворимый кофе и, протянув одну из них мне, сел на верстак. «Да все тем же», — пожал плечами я, с благодарностью принимая угощение. «Где тот добыл такую ценность в космосе, спрашивать не стал. Понятно, что кто-то из новеньких поделился. С земли-то можно везти все, что в сумку влезет. Это я налегке не от большого ума прилетел. Вариантов особо не вижу, если честно, без покупки нового корабля. А на него я еще не скоро наскребу». «Так а я зачем спрашиваю?» — пояснил Чип. «Если знать, куда ты дальше планируешь развиваться, можно начинать заранее запчасти откладывать, из тех, что редкие». «Пока ничего не скажу». Я вздохнул. На самом деле, списки различных вакансий в терминале были, в том числе и тех, что востребованы лишь на определенных станциях. Например, на той, что расположена рядом с газовым гигантом, с которого и добывается топливо для наших кораблей. Но там, по сути, ничего интересного. Те же шахтеры, только с другим оборудованием. Ну и обслуга орбитального завода, куда же без этого. «Есть и более интересные варианты, которые не афишируются особо», — понизив голос, намекнул техник. «Но только для тех, кто кредит закроет». «Ну, до этого мне еще далеко», — повторил я и с недоумением покосился на красную лампочку, замигавшую над шлюзом. «Чего это она?» «Нападение на группу», — поморщившись, ответил Чип, погрузившись в изучение поступившей на браслет информации. «Сейчас упыри полетят на подмогу». «Если будет кому помогать». Вспомнив свои недавние приключения, вздохнул я. «Пока они долетят, от тех уже рожки до ножки останутся». «С чего бы это?» Не понял сначала техника, а потом, сообразив, криво ухмыльнулся. «Ага, понял. Да нет, тут нормальный рейд с охраной. Таких дураков, как у вас, в прошлый раз мало». «В смысле? Не понял уже я. Это как?» «Да в прямом». Оторвался, наконец, от новостей Чип. «Ты в списках рейдов видел циферку рядом с маркировкой грузовоза? Коэффициент оплаты добытого?» «Ну?» — нетерпеливо кивнул я. «И что?» «Так вот», — не спеша пояснил техник, посматривая краем глаза на закрытую на электронный замок дверь в ту часть станции, где расположились инопланетяне. «Обычно там единица. Это означает, что все стандартно. Сектор добычи условно безопасный, а в ангаре грузовоза бездельничает пара истребителей-упырей, которых наняли в сопровождение. А вот если цифра больше или меньше, то нужно уже смотреть дополнительные условия. Либо это добыча в опасном районе, либо старший рейдер решил сэкономить и пойти без охраны. В обоих случаях это надежда на авось». «У нас были цифры 1 и 3, вспомнил я. «Да и перед этим я тоже выбирал, где коэффициент побольше. Думал, что просто месторождение побогаче или еще что». «Ха, думать не надо», — ухмыльнулся техник. «Надо читать. А если что-то непонятно, то спрашивать. Здесь тебе не родные края, где в любом случае государство позаботится, даже если сам дурак». «Ай, да понял уже, хорош нотации читать», — вздохнул я. «Век живи, век учись, дураком помрешь». «Хе-хе-хе», — продолжал веселиться техник, явно тролля меня. «Смотри, я ж могу в следующий раз и кому-другому трофеи сдать». Сделал вид, что обиделся я, наблюдая, как открывается шлюз, и автоматика один за другим загоняет в ангар небольшие корабли упырей. «Слушай, а вот такое чудо техники сложно добыть?» «Мусорщики иногда таскают запчасти», — покачал головой техник. «Ну а на целый корабль можно даже не надеяться. Упыри выкупают их сразу, в добровольно-принудительном порядке. И, кстати, что-то похожее тоже делать не советую». «Обидятся?» — усмехнулся я.
«Нет»,
— послышался сзади электронный голос переводчика.
«Но обязательно проверим, достоин ли ты».
Обернувшись, я увидел стоящего за моей спиной старшего местной охраны, который, судя по всему, направлялся к истребителям, но решил задержаться. «Каким образом?» — решил уточнить я, раз уж зашел такой разговор.
«В поединке».
Лаконично ответил упырь и, оскалившись на прощание, прошел к кораблю. Следом за ним шли и остальные пилоты его группы. «Они не торопятся», — покачал головой я уже после того, как наши доблестные охранники вылетели в открытый космос. «Вот так влипнешь в неприятности, а помощь в это время обедает. Им некогда. Или телек смотрят». «Это ты зря», — не согласился со мной Чип. «У них все по времени расписано. И надо сказать, если упыри сопровождают конвой, то живыми возвращаются все. Ну, за исключением тех случаев, когда работа ведется на опасных участках». «А смысл в такие соваться?» — уточнил я, допив остывший кофе, про который совсем забыл. «Руда же везде одинаковая». «Нифига!» — снова не согласился со мной техник. «Тут все как на Земле, только масштабы другие. Есть материалы, которые буквально валяются под ногами. А есть минералы, которые очень дорого стоят, и найти их нелегко. Соответственно, в таких местах и пираты нередкие гости, и киборги могут нагрянуть неслабым флотом. Да и черт знает, что еще может случиться. На моей памяти было такое, что никто не возвращался, и некому было рассказать, что стряслось. И наценка там будет немалая, как я понимаю», — задумался я. «Ну да», — подтвердил техник. «Это помимо стоимости добычи». «Только учитывай, что если ты в таком рейде наковыряешь простого железа, то получишь смачную фигу под нос, а не наценку». «Логично», — сказал я, прикидывая, готов ли к новым приключениям. «У тебя как с зондами или на склады идти?» «Пару десятков загрузим, а больше тебе все равно не влезет», — ответил техник. «Что, думаешь попытать счастье?» Вместо ответа я кивнул, прикидывая свои возможности. «В принципе, если подготовиться, да на месте не торопиться, добывая все подряд, то справлюсь. Ну, а риск... любой полет — это риск, как показала практика». «Ну, пошли к терминалу», — позвал Чип. «А то знаю тебя, опять что-нибудь не поймешь и вляпаешься». «Пошли». Даже и не подумал отказываться от помощи я. В списках рейдов, которые мы нашли на экране терминала, строчек с завышенным коэффициентом было всего три. Причем одна из них была такая же, как в мой прошлый поход. Обычная экспедиция в условно-безопасные места, но без охраны. «Ничему не учатся», — покачал головой я, заметив, что все три десятка мест уже заняты. «Три дня назад нас всего раздолбали, а они опять». «Ты не путай теплое с мягким», — осадил меня Чип. «Здесь уже сработанная команда, и как минимум несколько кораблей вооружены. Обычно они не набирают посторонних. В этот раз, видимо, что-то не так пошло. Но смотри, когда объявление вышло?» «Час назад», — присмотрелся я. «И что?» «А то, что мест уже нет», — пояснил техник. «Те, кто увидел набор, без раздумий вступили в группу, несмотря на то, что до вылета еще два дня. Опять же, почти все позывные в списке давно здесь. Практически всех я знаю». «Ага», — понял я. «А вот этот пункт с полуторной наценкой висит уже два дня, и половина списка свободна». «Именно», — кивнул Чип. «И практически все участники — молодь зеленая, типа тебя». «Тогда остается один вариант». Ткнул я в пояснение к объявлению и поскреб затылок, читая не слишком понятную мне информацию. Понял только, что за руду рейд летит добывать. Благо, методичку для шахтеров за время работы в пустоте запомнил от корки до корки. «И что это все значит?» «Это значит, что рейд летит под стандартной охраной. Но вертеться там придется, как ужу на сковороде. И место отдаленное, и условия работы так себе», — задумчиво проговорил техник, выбирая на браслете номер из списка контактов. «Иди пока налей еще кофе и посиди, а я выясню детали». Последовав совету товарища, я отправился обратно к своему кораблю. И, найдя среди инструментов обычный электрический чайник, включил его, а сам полез в планшет уточнять информацию из тех источников, доступ к которым у меня был. Как выяснилось, работать группа собиралась на орбите одной из планет среди обломков местной Луны, образовавших астероидное облако, весьма богатое на ресурсы. Но при этом катастрофа с Луной произошла сравнительно недавно по космическим меркам. И обломки иногда продолжали сталкиваться друг с другом. А уж про то, сколько мелочи летало в этой мешанине камней, можно было только догадываться. Точнее, это я только догадывался. А вот Чип после разговора со своим знакомым знал точно, о чем мне и рассказал первым делом. «Там глухо», — поведал техник, вернувшись к своему рабочему месту. «У новичка вроде тебя шансы на возвращение 50 на 50». «Я неплохо летаю», — упрямо возразил я. В голове уже нарисовалась сумма, которую обещал рейд в случае удачи. Мало того, что минерал, которым богаты недра бывшей Луны, был довольно дорогим, так его у участников похода должны купить почти по двойной цене. «Да пофиг, как ты летаешь», — отмахнулся Чип. «Один случайный камень по кораблю долбанет, И ты еще должен останешься тем, кто тебя вытаскивать будет. Это если уцелеешь. Без щита туда соваться нет смысла». «Что за щит?» Тут же заинтересовался я. «Обычный», — поморщился техник. «Направленное поле, которое поглощает кинетическую энергию. Может остановить снаряд или ракету, ну или камень в астероидном поле. Потом уходят на перезарядку». «И дорого такой стоит?» — продолжал допытываться я. «Дорого», — покачал головой Чип. «И тебе его никто не продаст. Это отморозкам типа охотников еще могут продать, но никак не шахтеру». «И покупать его надо у местной администрации, так?» — сообразил я. Кто такие охотники, я уже знал, но в эту категорию пилотов попасть было практически невозможно. Во-первых, там находились спаянные отряды, а во-вторых, корабли для такой работы стоили как чугунный мост. Но и зарабатывали они прилично, охотясь на врагов Содружества, нарушивших границу и залетевших на чужую территорию. А иногда и пиратам доставалось. «Или у упырей», — кивнул Чип и скривился. «Только те с нами не разговаривают практически, а лишь строго по делу, приказы отдают». «Да нормально вроде общаются», — пожал плечами я, вспомнив старшего местной охраны. «Чудные, конечно, но в пределах разумного». «Слушай, а ты установить эту штуку сможешь, если я ее куплю?» «Ты сын миллионера, что ли?» — буркнул техник и протянул руку к моему браслету. «Показывай свой счет. Ты ведь не отступишься, да?» «Не-е-е», с наглой ухмылкой подтвердил я. «Тогда иди и записывайся, и будем думать, что делать», — вздохнул техник. «Потому что даже если ты каким-то чудом получишь разрешение на эту приблуду, денег у тебя на нее все равно не хватит».